Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Разгоревшийся в марте скандал с участием Владимира Путина в благотворительном концерте нанес удар по благотворительности в целом. Только люди начали доверять свои деньги благотворительным фондам, верить в них, как выясняется, что даже премьер не застрахован от некрасивых ситуаций. Напомню, одиозный концерт с участием мировых знаменитостей, таких как Шерон Стоун, Микки Рур, Кевин Костнер, Ален Делон, Моника Беллуччи, Жерар Депардье, был организован Фондом Федерации и прошел в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Принявший участие в концерте российский премьер Владимир Путин спел песню и сыграл на рояле. Организатор концерта Владимир Киселев, он же руководитель Фонда Федерации, он же продюсер группы «Земляне», он же, по слухам, знакомый российского премьера. В какую сумму обошелся концерт голливудских звезд, неизвестно. Зато известно, что денег родители больных детей не получили. Более того, мама 13-летней Лизы Ольга Кузнецова рассказала, что теперь ей отказывают в помощи другие благотворительные организации.
Я спрашивала, где деньги? Понимаете, когда моего ребенка транслируют по всем телеканалам, люди посчитали, да, что, конечно, Лиза теперь в золоте купается. Нет проблем. Вот 2 часа мы бьемся за то, чтобы работал наш инфузоматор. Стоимость такого вот аппарата 4-5 тысяч евро. Их нет, понимаете, инфузоматоры устарели. Элементарные вещи какие-то, да? Средства нужны и больницам, и детям.
Фонд Федерации настаивает на том, что непосредственно средства на лечение детей они не собирали, а таким образом презентовали свой фонд. Еще привлекали внимание к проблемам больных детей. Помочь оборудованием Фонд Федерации обещал 5-6 больницам. Среди медицинских учреждений назывались Московский НИИ детской онкологии, Петербургский детская больница номер 1 и городская больница номер 31. Заведующая отделением детской онкологии номер 31 Петербургской городской больницы Маргарита Белогурова заявила в интервью «Радио Свобода», что больница пока ничего не получила, несмотря на приезд голливудских звезд.
Эти люди были потрясены ситуацией, особенно Ален Делон, он даже запретил снимать это все, потому что он был так взволнован. Когда уходил, он даже сказал, что я получил здесь столько впечатлений, я, говорит, доволен, что меня сие миновало. Он очень нервничал, потому что он видел эти лысые головки и целовал детей вот в головке прямо. Ну, все они, Шерон Стоун тоже, она так замечательно общалась с детьми. Понятно, что камеры ее нисколько не смущали, она очень искренне показывала свои фотографии. Но она сама болела и понимает, что это такое. Микки Рур поначалу он пришел таким ковбоем с такой жвачкой, а потом и его прошибло. И несколько минут так стоял, кадык двигается, глаза влажные. Но это не может не пронять. Причем тут никто не изображал мировую скорбь. Сама ситуация, вот они видят этих детей, лысые головы, понятно от чего. Конечно, нормальный человек не может отреагировать иначе, как только проникнуться сочувствием и желанием хоть что-то сделать. Пока мы не получили ничего, но я, в общем, надеюсь, что пока не все потеряно. По степени важности это аппарат искусственной вентиляции легких. Потому что у нас всего один на отделении, и в случае, если он выйдет из строя, то это будет ЧП. Аппарат, опять же, искусственной вентиляции легких транспортный. Потом фузоматы, то есть приборы для дозированного введения препаратов. Насос шприцевой для маленьких детей, допустим, объем только шприца, а его надо растянуть введение на сутки или там на 12 часов. Руками этого никогда сделать невозможно. С помощью этих приборов идет четкое дозирование. У нас они есть, но у нас их мало. Треть от того, что надо.
Главный врач российской детской клинической больницы Николай Ваганов мне рассказал, что к нему тоже обращались из Фонда Федерации. Просили составить список необходимого медицинского оборудования и собрать письма детей, что те хотят получить в подарок.
Значит, в конце прошлого года у меня визит Фурсенко, президента Федерации футбола, адвоката, главного тренера сборной России, и 5 или 6 футболистов, плюс группа «Земляне». Благотворительная акция. Подарки, там, мячики, шарфики, та-та-та-та-та, песенки спели. А вот. Потом продолжение. В РИА Новостях идет пресс-конференция с участием основателя группы «Земляне». Меня приглашают принять участие в этой пресс-конференции. Вот. И уже ангажируется эта вот питерская акция, когда Шарон Стоун, да, Гейр, Тролливали и так далее, и так далее. Меня приглашают. Я говорю, я не полечу, у меня нет возможности. И там же будет Владимир Владимирович. И все это мы видели. Мне говорят, Николай Николаевич, давайте такую во время пресс-конференции. Подготовьте 50 примерно писем от ваших ребятишек. Что они хотят от этой акции? И я привез им 43 письма. И одновременно, а что бы вы хотели вот, для больницы? Я говорю, нам вот нужна ретинальная камера для того, чтобы развить технологию ретинопотери новорожденных, лечения этой сложной патологии. И я написал письмо, оно у меня имеется, значит, камера стоит где-то 15 тысяч долларов. Так уж дорого, кстати сказать. И эти 43 письма. Я не читал этих письма, просто одно письмо было открыто, я посмотрел, одна таким каким-то почерком, я не знаю, деревенскими, вот таким каракулем. Я хотела бы вот здоровье, чтобы у меня было, да. Другая написала вот компьютер. Я не стал дальше читать, я просто отвел эти письма. И мне вот коммерсант звонит, Николай Николаевич, что вы можете сказать по этому фонду? Я говорю, вы знаете, действительно, я принимал участие у истоков, я следил за этим парадом, где Владимир Владимирович пел песни, играл на рояле и так далее, и так далее. И мы ждем. Так, а можете вы сказать, вот эти письма, они у детей что-то получили? Я говорю, во-первых, я не знаю, потому что прошло 4 месяца, дети многие уже выписаны. Я не знаю, оставляли там они адреса свои, не оставляли. А вы что заказали? Я говорю, я заказал камеру Роткам. Вы ее получили? Вы нет. В пятницу мне звонок был от фонда федерации. Николенька, вы нас помните? Я говорю, конечно. А что за такое камера? А сколько она стоит? А где ее можно приобрести? А какие ее габариты? Видимо, купят.
Конечно, если в результате скандала больница получит все-таки обещанное оборудование, уже будет хорошо. Но куда деть неприятный осадок? Подобные случаи бросают тень на все благотворительные организации, ставят в не очень приятное положение фонды, которые десятилетиями собирают деньги на больных детей. Об этих фондах я время от времени рассказываю в своей передаче. Например, о фонде «Подари жизнь». Его сотрудница Елена Мулярова говорит.
Это странный случай, который противоречит всем нормам благотворительности, так не делается ни в мире, ни в России. Конечно, этот случай дискредитирует благотворительность. Хорошо, честно работающим фондом благотворительным стоило некоторых немалых трудов завоевать свою репутацию и завоевать репутацию благотворительности в России вообще. Такие акции, конечно, дискредитируют. Люди задумываются, если на такого рода мероприятия приезжает премьер-министр, звезды, и потом это все кончается не пойми чем, то стоит ли верить? Мы поэтому считаем, что это не очень хорошая акция.
За комментариями я решила обратиться к человеку, который дает деньги на благотворительность. Как он себя при этом чувствует? Кому доверяет? Как проверяет правильность потраченных денег? Андрея Скотча считают самым богатым депутатом Государственной Думы. Он возглавляет фонд «Поколение» и не скрывает, что деньги, которые он жертвует на благотворительность, получает от своего отца, на которого перевел бизнес с тех пор, как стал депутатом. Дивиденды от 30-процентного пакета акций компании «Металл Инвест» направляются в бюджет гуманитарного фонда «Поколение». А затем Скотч решает, на какие благотворительные цели следует направить средства. Например, вот уже 8-й год подряд фонд «Поколение» награждает лучшее отделение Российской детской клинической больницы денежной премией «Здоровое детство». Общая сумма премиального фонда составила в этом году 3 миллиона рублей. Все деньги Российская детская клиническая больница получает, подтверждает главный врач больницы. Спрашиваю Андрея Скотча.
А вы как даритель, ну вот не опасаетесь, что эти деньги не туда куда-нибудь пойдут?
Опасаюсь, конечно. Волнуюсь просто, рассчитываю на честность, порядочность людей, ну тех, которые выбирают. Вообще у меня грандиозные планы, поскольку премия вручается в рамках только одной детской республиканской больницы, хотя, конечно, она самая большая в стране, но я все-таки хочу, так же, как и с Бакулевской премией, которая вручается у Бакерии, привлечь вот эти профильные заведения все, которые у нас в России есть. Ну, по крайней мере, такая у меня мечта.
К этой премии, да?
Да. Может быть, на базе этой больницы я хотел поговорить как раз с главврачом, создать эту премию, которая будет работать уже на всю страну, то есть не на одну больницу, тогда и объективности, соответственно, будет больше. Потому что в рамках одной больницы могут быть какие-то манипуляции, правильно? А в рамках уже нескольких, чтобы уже точно получал премию тот, кто на самом деле там, как-то себя показал.
Премьер-министр России участвовал в благотворительном концерте, где были звезды, там Шерон Стоун, там куча народа. А куда деньги ушли?
Нет, вот, кажется, благотворительность, есть благотворительность, а есть благотворительность. Вот у меня благотворительность, она просто осуществляется. Я сам беру, деньги нахожу, ни у кого ничего не прошу. Вот и все. Сам плачу. То есть я ни от кого не завишу.
Ну, вы сам на счет.
Артистов не прошу собраться, спеть, спеть, плясать, никого не прошу. Просто, да, перевожу со счета на счет. Здесь счет моего отца, который там получает дивиденды от бизнеса. И с этого счета я перевожу на счет больницы.
Все то есть просто. Вы к этой схеме вот сами пришли в течение многих лет, да?
Вот самая простая схема, где ты ни от кого не зависишь, значит, никто тебе ничего не испортит, никаких там тайных, никаких темных операций не может быть просто по определению. И это самое приятное, когда ты просто берешь и помогаешь.
Не было ли у вас таких вот случаев, когда приходилось разбираться? А куда деньги делись?
Нет, у нас всегда это очень скрупулезная работа. Мы всегда очень адресно помогаем. Если кто-то обращается, допустим, за лечением, даже за самым дорогим, например, с каким-то зарубежным, там, Германией или Израилем, то мы всегда связываемся с лечащим врачом, который нам дает подтверждение, что на самом деле этому человеку нужно вот такое-то лечение, и он на самом деле подтверждает рекомендации поехать, например, в Германию к такому-то специалисту или в Израиль к такому-то специалисту. После этого мы уже все проплачиваем, отправляем, организовываем. Мы делаем все сами. Мы сами тратим свои деньги, никого ни о чем не прося.
Слово главному врачу Российской детской клинической больницы Николаю Ваганову.
Вот у меня сейчас 10 месяцев находится некто Колосова, который известна всем уже, наверное, всей стране. Она хочет лечиться в Германии. Причем у ребенка муковисцидоз. Тяжелое генетическое заболевание, смешанная форма. В возрасте один день уже ребенок был прооперирован, потому что был каловый завал, непроходимость кишечника. Ребенок получил несколько оперативных вмешательств. В брюшной полости конгломерат из спаек. Легочную зону мы вылечили, но не вылечили, во всяком случае она спокойна. Сейчас только нужно стому, дырку закрыть. Вот она хочет поехать в Германию. Наши хирурги говорят, мы можем. Но операция очень тяжелая, очень высокая степень риска. Я вам не доверяю, сказала мама. Пожалуйста, собирай деньги и езжай. Вот 10 месяцев. В какой клинике Запада мог бы находиться человечек на бюджетной основе? Только у нас.
Сейчас пошла волна
трансплантации костного мозга за рубежом. У нас, в Ленинграде, у профессора Афанасьева, в Екатеринбурге, действительно не хватает. Но это тоже не панацея, потому что трансплантация костного мозга – это шаг отчаяния. Дорогостоящие абсолютно операции. Но мы проводим их. Нет, в Израиль, в Германию. Но у нас это стоит по самому большому расчету, когда не родственная трансплантация, а поиск в Международном банке данных, только поиск 20 тысяч евро стоит. Ну, где-то в 3,5 миллиона. Ну, где-то там, 100 тысяч. В Израиле это 250 тысяч евро.
Но есть операции, которые в России не делаются?
Ну, например, трансплантации легких или легкие сердца, да? Вот недавно был большой скандал, когда больного не пустили, вроде бы как мы можем. А что мы можем, если ни разу не сделали? Технически могут, но, с другой стороны, надо же иметь материал. А у нас только трупный материал, у нас же нет родственных легких. Отправили за рубеж за благотворительные деньги.
Получается, вот очень много сейчас благотворительных фондов занимается вот этой вот функцией.
Ну, понимаете, какая штука? Если бы была бы себестоимость, ведь там очень большие накрутки, к сожалению.
И иногда... Потому что он не является, у него нет медицинской страховки той страны или какие накрутки?
Нет, фонд.
Фонд накручен, конечно, благотворительный, да?
Конечно. Вот сейчас на эту Колосову собирают 250 тысяч евро. В интернете пошел скандальчик такой. Ну, вроде прозвучала такая информация, что министр готов найти спонсоров с тем, чтобы оплатить. И одна из читательниц этой сети, она говорит, что-то я ничего не могу понять. Мы собрали деньги на трансплантацию комплекса «Легкие сердца» 250 тысяч евро, а тут дырку в животе закрыть за 250 тысяч евро. Что это за деньги? Я не правы. Мы получили счет, предварительный счет предоплата на 50 тысяч евро. Это обследование, которое у нас проведено. Обследовать надо муковисцидоз выявлять, мы не будем снова обследовать. Это лечение, которое, естественно, стоит деньги. Это гонорар врача главного. Все входит в предоплату. И внизу написано, это предварительный расчет, он может быть увеличен до какого предела, никто не знает. А что касается благотворительности, я к ней отношусь позитивно. Знаете почему? Не потому, что это не хватает денег. Да, их на все не хватает. У нас запросы наших врачей очень серьезные. Во всем мире она развита. Даже в Штатах, где самое дорогое здравоохранение, там благотворительные фонды очень большую роль играют в поддержании учреждений. Я недавно был в клинике в детском Вашингтоне. Бюджет там не сравним с нашим. Ну, условно говоря, где-то около 250 миллионов долларов годовой бюджет.
А у вас какой годовой бюджет?
Сейчас скажу. И еще такую же сумму, на такую же сумму благотворительную, знаете, у нас бюджет сейчас в прошлом году был 2,5 миллиарда рублей.
Да. благотворительный сколько занимает?
250 миллионов. Да, внебюджетные источники. Но это не только благотворители. Это и платные услуги. Это ОМС, это тоже небюджетные источники. И где-то около 150, наверное, миллионов, 3 или 4 фонда, купили лекарства, реагенты, какую-то технику, какую-то бельишко, какой-то расходный материал и так далее.
Как вы отбираете эти благотворительные фонды?
Много ведь визитов в больницу. Наши благотворительные говорят, та же подари жизнь, то крутого привезут со своими ребятами, фабрику какую-нибудь, бегают тут по больнице, странные люди. Но много, вот в последнее время, может быть, меньше стало визитов серьезных артистов. Это каждый год. То Варвара, то еще какая-то Настя придет петь, то Алсу придет петь. У нас много всевозможных мероприятий. Циркачи, оркестры приезжают, даже симфонические оркестры выступают. Каждый год 2-3 таких праздника проводятся, особенно накануне Дня защиты детей, перед Новым годом. Да, часто бывает. И они, я-то думаю, что обычный визит, но был хидинг, теперь адвокат, какая разница. Был Симак, сейчас эти ребята пришли.
Мне рассказал Николай Ваганов, главный врач Российской детской клинической больницы. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нет доверия к благотворительным фондам. Нет доверия пациента к врачу. Рассказывает мама годовалой дочки Маши, которая приехала лечить ребенка в Российскую детскую клиническую больницу.
А вот как вы сюда попали? Вы же сначала, наверное, все-таки лечились у себя, вы же с Камчатки, да?
Мы лечились, да, мы с Камчатки. У нас диагноз поставили в 9 месяцев, и вот началось хождение по группам. Убирали все бумажки, да, пока квоту выбили, пока все документы оформили. И все через Министерство здравоохранения Камчатского края мы попали сюда. Просто все это волокита бумажная, собирать все эти бумажки, все эти выписки, отстоять очереди у невропатологов, у педиатров, чтобы все эти документы собрать, потом отнести в Минздрав. Там тоже отсидеть очередь и прийти надо за 2 часа или за 3 до рабочего времени, до начала рабочего времени, чтобы занять очередь и быть первой.
А вам врачи сразу направили в РДКБ?
Нет. Вообще, как бы я заметила у Маши искривление, вот деформацию черепа в 1,5 месяца сама увидела. Но так как я считаю, что у нас там неквалифицированные просто, видать, специалисты, которые отмахивались рукой, говорили, мамаша, не волнуйтесь, у вас все пройдет. Ну вот ходила, в конце концов поставил диагноз нам доктор в платной клинике. И говорит, обращайтесь уже непосредственно к своему невропатологу, чтобы отправить вас в РДКБ.
То есть вам платный сказал, что есть,
да,
такая больница?
Да. В нашей участковой поликлинике, где вот мы наблюдаемся, ничего вообще. Сказали, у вас все нормально, здоровый ребенок, у вас нет ничего. Вы что хотите, вы только родили, все само исправится.
С каким огромным трудом люди избавляются от негативного отношения к врачам, рассказывает Нелли Игнатьева, заместитель главного врача Российской детской клинической больницы.
Есть такая тонкая субстанция, которую, наверное, поймешь, когда ты работаешь только в больнице. Потому что люди приезжают из субъекта федерации достаточно иногда негативно настроены. То есть пока не получат эту квоту, пока они там доберутся, ну, проездные
понятно,
проблемы.
Их чувства понятны.
Их чувства понятны, конечно. И понимаете, когда у нас с экранов разных каналов о том, что там в Москве там хорошие там пенсии там и прочее, так далее, какие-то определенные социальные льготы, а с других регионов этого нету. И люди приезжают, вы знаете, с какой-то внутренней уже такой настроенностью, агрессивностью вообще все к Москве. Понимаете, и когда они приезжают здесь, вот как эта мама вот сказала, она, да, она поступила по квоте. По квоте только вот, например, для этой мамы где-то 200 тысяч стали расходные материалы для вот коррекции той проблемы, которая есть у этого ребенка. 200 тысяч рублей, да. Вот не считая, так сказать, других. Это только расходные материалы, всякие шурупчики, пластиночки там и так далее, саморассасывающиеся. И когда люди, находящиеся здесь, а каждый день здесь около 1000 детей и 800 родителей находятся, они видят волонтеров, которые не за деньги за это приходят. Где-то они общаются, где-то что-то, какие-то знаки внимания и прочее. Вы знаете, у людей растаивает вот тот блок негатива, которых они уже приезжают в Москву. И они сами говорят, вы знаете, мы ехали вроде как бы вот такие вот напряженные, что в Москве тут там деньги, там прочее и так далее. И когда они возвращаются назад, и когда они говорят, что это не так, вы знаете, не все этих родителей понимают. Очень многие родители приезжают с очень большим негативом. И очень много труда стоит их переубедить, что не так.
И как легко опять это доверие потерять?
Пример. У нас вот просто недавно была. Заходит мама с листы. Вы платили? Мама спрашивает, где здесь? Здесь не платила. А где платила? В листе. Я говорю, простите, за что вы платили? А чтобы получить направление. Потом очень сложно по дороге. Вот в каком плане? Особенно с теми регионами, которые находятся там далеко. То бишь это район Дальнего Востока и Сибири. Беда это вот в чем, Кристина. Беда в том, что в постановлении есть такая фраза, что фонд социального страхования оплачивает проезд к месту лечения и обратно при наличии медицинских показаний. Там идет автомобильный транспорт, прочее и так далее. И есть фраза «авиационный транспорт». И в скобочках «при отсутствии железнодорожного сообщения». Значит, что грустно? Например, до Якутии паровоз не ходит. Там летает самолет. Без проблем до Якутии дадут билет. А вот до Владивостока паровоз ходит. Как вы думаете, вот эта вот барышня 6 суток должна ехать? Поэтому вопросов много есть.
Порядочным врачам, честным благотворительным фондам живется несладко. Если врач потребовал за бесплатное лечение денег, значит, все врачи продажны. Если человека обманули в одном фонде, он перестает доверять всем благотворительным организациям. А скандалы, подобные благотворительному концерту с участием Владимира Путина, только подливают масло в огонь. И дело даже не в самом злополучном мероприятии. Может быть, оно, как заявляют теперь организаторы, действительно планировалось просто как пиар-акция, как способ привлечь внимание к теме больных детей. И на Западе подобного рода мероприятия часто проходят. Только вот параллельно с привлечением внимания там жертвуются миллионы долларов на конкретные нужды, и деньги доходят до адресата. В России совершенно другая ситуация. Благотворительность по сравнению с западными странами еще мало развита. Тут конкретной финансовой помощи ожидают тысячи больных детей, не говоря уже о больницах, которые постоянно нуждаются в дорогом оборудовании. Про регионы даже говорить не нужно. И устраивать пир во время чумы, по-моему, просто стыдно. Продолжу через 3 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв на японской АЭС разрушил здание, но не повредил металлическую оболочку реактора. Об этом заявил официальный представитель правительства Японии. ООН сегодня направляет в Японию группу экспертов для помощи в координации спасательных и восстановительных работ после разрушительного землетрясения, жертвами которого стали, по последним данным, более 1000 человек. МЧС России заявляет об отсутствии радиационной угрозы российским территориям на Дальнем Востоке после взрыва на атомной электростанции в Японии. В Дагестане совершено покушение на депутата городского собрания Каспийска. 31-летний Запир Исаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. В депутаты стреляли в Махачкале в ночь на пятницу, но известно об этом стало только сегодня. В некоторых городах России сегодня прошли акции социального протеста. Митинги под лозунгом «Российское образование в опасности» проводились в Москве, Петербурге, Новосибирске, других городах. В Подмосковье обманутые дольщики жилья перекрыли движение транспорта в городе Юбилейный, рядом с недостроенным объектом. В России сегодня так называемый «день тишины» перед региональными и местными выборами. Запрещена любая агитация. Боевое крыло организации «ФАТХ» взяло на себя ответственность за убийство 5 израильтян на западном берегу Иордана, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В центре Баку в субботу произошли столкновения участников акций оппозиции с полицией. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», несколько сот человек вышли на площадь фонтанов в центре города с требованием свободы и демократических перемен. Сообщается, что задержаны несколько десятков человек. Министр обороны Чехии отстранил от должности главу военной полиции за вооруженный рейд в здании чешского государственного телевидения, который был предпринят в пятницу.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе у мужчин был прекрасный повод в сотый раз, в прямом смысле, 100 лет исполнилось празднику 8 марта, заверить российских женщин в своей любви и признательности. Однако, что касается конкретных действий по защите прав и интересов женщин, то тут ситуация складывается печальная. Зарплата у женщин существенно ниже, а ведь многие воспитывают детей в одиночку. И как прокормить семью на низкую зарплату, если еще и размеры детских пособий не выдерживают никакой критики? Справедливости ради надо отметить, что так называемая феминизация бедности, то есть рост женской бедности, эта тенденция наблюдается во всем мире. По данным международных организаций, 70% населения, которое находится за чертой бедности, это женщины. Казалось бы, есть выход. Женщины-политики смогли бы защитить интересы своего пола. И России есть куда двигаться в этом направлении. По пропорции, соотношению обоих полов во власти, Россия находится в одном ряду с африканскими странами. А в Европе к этому времени обещают уже как минимум 40% мест в избирательных списках отдать женщинам. И вот я обратилась к Елене Ершовой, которая возглавляет консорциум женских неправительственных объединений, чтобы выяснить, как в предвыборный год они намерены заявить о политических правах российских женщин. Боюсь, после нашего с нею интервью Елена Николаевна рискует навлечь на себя гнев всего женского движения, потому как выступила против женского состава нынешней Государственной Думы и считает, что с мужчинами во власти иметь дело намного проще и эффективнее. Предлагаю послушать нашу беседу.
Опять и премьер, и президент говорили красивые слова. Опять они говорят и о правах женщин, и о демографическом кризисе. Но ведь реальная политика полностью противоречит тем лозунгам и тем призывам, которые мы от них слышим. Реально эта политика совершенно не совпадает с тем задачам, которые вроде бы перед нами, перед обществом ставятся.
А может быть это потому, что в реальной политике как раз большинство это мужчины, нет?
Понимаете, какая штука? Ну, мы добились сейчас 14% с большим трудом, и мы приложили к этому очень большие усилия, и мы всегда выступали за квоту, и я должна признать, что мы всегда очень стремились к тому, чтобы женщин как можно больше было во власти. Но сейчас, когда я смотрю на состав нашей Государственной Думы, на женский состав, вы знаете, у меня опускаются руки. У меня пропадает всякое желание ратовать за привлечение женщин в политику. Я, правда, не могу сказать, что у нас мужчины высокого качества в Думе, но женщины, они, по-моему, большие мужские шовинистки, чем многие мужчины. Они приходят во власть и совершенно не понимают, как много зависит от того, в каком положении женщины находятся в обществе. Просто руки опускаются, я вам честно скажу.
А в чем выражается вот именно женский шовинизм во власти, про который вы упоминали?
Ну, они прямо говорят, что я не считаю, что женщина должна работать. Я считаю, что хорошо, главное, чтобы она вышла замуж удачно, чтобы у нее хорошо зарабатывал муж. Понимаете, то, от чего мы уходим в целом как общество, у нас все больше и больше людей понимают значимость самостоятельности женщины. А наши дамы в Госдуме, они на первое место все равно ставят мужа, они все равно считают, что самое главное – это власть мужчин. И, ну, мне даже просто говорить об этом не хочется. Их позиции, они такие традиционалистские, они ратуют за традиционную семью. Сейчас растет число женщин в Думе, которые выступают против абортов. Не потому, что я за аборты. За аборты ни один нормальный человек быть не может. Я за свободу выбора. Почему женщина не имеет права решать для себя, рожать ей, когда рожать или не рожать? Я рискую навлечь на свою голову громы и молнии со стороны коллег. Но, тем не менее, вы знаете, я должна сказать честно, очень низкий уровень. И мы практически не можем создать по-настоящему влиятельную коалицию, которая могла бы оказывать влияние на политику.
Вы предупредили мой вопрос, я хотела вам задать, а почему бы коалиции женских организаций взрастить подходящих политических кандидаток
во власть? А потому что мы не имеем права никого выдвигать, выдвигают только партии.
Но выдвигать неофициально, взрастить.
Я уже столько раз вот казалось, что взрастила, и что сотрудничаем с организацией, все-все-все, а потом, когда доходит дело до каких-то решительных действий, приходится очень глубоко разочаровываться. Хотя я вам должна сказать, что консорциум был первой организацией, который создал школу женщин-лидеров в свое время, еще в начале 93-го года, по крайней мере, наши слушательницы уже участвовали в выборах 93-го года.
А теперь вы разочарованы в том, что сейчас происходит?
А сейчас я глубоко разочарована. Ты составом женщин-депутатов в Думе, я глубоко разочарована. Вы знаете, иногда легче иметь дело с мужчинами разумными, чем с нашими дамами.
А в правительстве?
Ну, насчет правительства. Правительство с нами, в общем, особенно-то дело не имеет. Оно, так сказать, само по себе, оно устраняется. У нас же нет никакого механизма. У нас когда-то была создана после Пекина комиссия при правительстве, которая занималась женскими вопросами, и ее решения были обязательны для исполнения. И возглавляла эту комиссию вице-премьер по социальным вопросам. И, между прочим, я должна сказать, что самым таким разумным главой этой комиссии был Сысоев, а не Матвиенко и не Карелова. Именно с ним было легче работать и находить общий язык.
Парадоксальным образом вы выступаете просто фактически против равноправия именно политического женщин-мужчин
в России. Я не выступаю против равноправия. Я выступаю против того состава, который есть сейчас. К сожалению, нам еще расти и расти, учиться и учиться. Вот, например, мы сейчас ведем кампанию, может быть, вы об этом слышали, против нарушения прав беременных женщин. Это у нас приняло буквально массовый характер.
Я не просто слышала, я об этом делала отдельную передачу большую.
Женщины впервые за много десятилетий вышли на улицу с протестом. Государство, правительство приняло решение о выплате пособий по беременности, родам. Но как построена эта система? Предприниматель платит фонд социального страхования, да? А потом, когда женщина уходит в отпуск по беременности или пособию малолетнему ребенку, опять же платит не фонд этот, а платит снова предприниматель второй раз. И только где-то через год-полтора ему государство, этот фонд, компенсирует эти расходы. Это к чему ведет? Что, конечно, предприниматели, особенно мелкие и средние, совершенно не заинтересованы в такой системе. И они всячески стараются увильнуть от выплаты. И у нас в 2009 году, меньше чем за полгода, Генпрокуратура выявила более 5000 нарушений вот прав женщин по таким выплатам. И что вы думаете? Вот мы, например, считаем, что если государство гарантирует женщине эти выплаты, эти пособия, так и плати напрямую. Сдвинуть мы эту ситуацию никак не можем. Хотя я абсолютно убеждена, что ее менять необходимо, потому что это не отвечает интересам женщин, это не отвечает интересам предпринимателей.
8 марта были акции, вы говорите про акции протеста беременных женщин, да. А я вспомнила, что были акции за равноправие женщин и мужчин, в том числе проходили в Москве.
Да.
И вот по мнению актера Виктора Балабанова, пост президента и премьер-министра России должны занимать женщины. И тогда все бы эти проблемы, как он сказал, были бы решены, в том числе и те, о которых вы говорите сейчас.
А вы знаете, а я в этом не уверена. Я вам больше того скажу, что если, например, эту должность будет занимать дама вроде Мизулиной, которая возглавляет в Госдуме комитет по делам женщин, семьи и детей, или Лахова, которая до нее это возглавляла, что ровным счетом ничего хорошего, или та же Голикова, я ровным счетом ничего хорошего от них не жду. С моей точки зрения, лучше с мужчинами договариваться, если это разумные. И понимаете, почему-то не понимают ни женщины, ни мужчины во власти, что мы не можем решить ни одну социальную проблему, если мы не решим проблем женщин, положения женщин, их равноправия, их представленности, их обеспеченности. Если мы не поднимем им зарплату, если мы им не дадим возможности воспитывать самостоятельно детей, не нуждаясь буквально в копейках. Ничего мы не решим.
Тут я вынуждена прервать наш разговор с Еленой Ершовой, президентом консорциума женских неправительственных объединений. О каком равноправии может идти речь, когда, по данным Национального центра по предотвращению насилия «Анна», каждые 40 минут в России от руки мужа или партнера погибает женщина? В ближайшее время должна появиться единая горячая линия, куда пострадавшие от домашнего насилия смогут обратиться. Но ведь это не решение проблемы. Закона нет, а значит, нет и правоприменительной практики. Консорциум женских неправительственных объединений только что подготовил серию лекций по домашнему насилию для теперь уже полицейских. Как поступать сотрудникам правоохранительных органов, когда по долгу службы они сталкиваются с подобной ситуацией? Но вот ответного энтузиазма нет. Продолжаю беседовать с Еленой Ершовой.
У нас цифра зашкаливает, и у нас до сих пор нет закона,
который бы защищал этих женщин?
Который бы защищал. Но я, честно говоря, считаю, что закон нужен не только о насилии домашнем против женщин. Закон нужен вообще против домашнего насилия, потому что у нас сейчас насилие домашнее и против инвалидов, и против детей, что особая статья, это совершенно страшно. Ну и против женщин, и вообще против слабых. Понимаете, какая штука? И закон необходим. Сейчас вообще такое вот впечатление, что милиционеры или полицейские, как их хотите называйте, что они вообще не понимают, что это такое и почему. Значит, если он ей сломал руку на лестничной клетке, это уголовное дело, а если на собственной кухне, то это час семейное разбирательство, и органы правопорядка здесь ни при чем.
Может быть, для российских полицейских тренинги провести из Америки специалистов?
Мы готовы, мы разработали методику, мы готовы читать лекции в школах милиции, потому что, понимаете, Америка Америкой, а у нас своя правовая система, у нас свое законодательство, и нам ориентироваться надо на свои реалии. Там другое дело. У них, например, есть такие ордера, что если вот он, мужчина, обвиняется в насилии по отношению к женщине или ребенку, и если он после предъявления ему такого ордера подойдет там к ним ближе, чем на 400 метров, то он в тюрьму сядет. У нас же это невозможно, потому что у нас сплошь и рядом насильник и жертва живут в одной квартире. Развести их нельзя. Мы по Конституции не можем лишить насильника права на жилище. Как в этих условиях решать все эти проблемы? У нас совершенно другая действительность. И нам нужно решать эти проблемы и принимать законодательство, и меры разрабатывать, исходя из этой нашей действительности. Все есть, книжка есть.
А в чем тогда проблема? В чем дело?
Проблема в том, что нужно договориться с милицейской системой Москвы, чтобы они дали нам возможность читать эти лекции в школах милиции.
А что, они не хотят?
А сейчас период такой очень неудачный. 2 месяца, когда все выведены за штат, и идет трансформация там. Очень сложно договариваться.
Ну, а до этого тоже же не получалось? Почему?
Ну, до этого мы писали методику, мы ее только что разработали, и мы готовы читать лекции, мы готовы преподавать на любом уровне, факультативно, как угодно, потому что это чрезвычайно важно. И там есть целый ряд моментов, в которых мы это сделали, причем не с морально-этических позиций, что бить жену и ребенка плохо, а мы подошли к вопросу в первую очередь с правовой точки зрения. Как на уровне нашего российского права решать эти проблемы. У нас, по сути дела, право исходит из того, что женщина является или инициатором, или, в общем, виновницей вот всех этих случаев насилия по отношению к ней же. Потому что у нас она сама, она должна вести частное обвинение против своего насильника. Она сама должна собирать доказательства. Она сама должна практически вести следствие. Ей не суд, не следственные органы в этом не помогут. Понимаете? Мы же об этом не думаем. Нам кажется, заяви в милицию, и дело готово. А это ничего не значит. Она должна все делать, все дело вести сама. А разве это обычной женщине под силу? Какое у нас право? Поэтому здесь нужно еще копать и копать, принимать законы, воспитывать милицию и общество. Но вот пока что не очень получается.
О защите прав и интересов женщин я беседовала с Еленой Ершовой, президентом консорциума женских неправительственных объединений. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Женщины-юристы – так называется самая активная организация в Мурманске. О том, как женщины решают социальные проблемы на Кольском полуострове, рассказывает в своей традиционной рубрике Людмила Алексеева.
Моя собеседница Ирина Пайкачева – бессменный руководитель, работающий в Мурманске Кольской ассоциации женщин-юристов. Это самая активная правозащитная организация в городе. Дел у нее очень много и самых разных, подчас в буквальном смысле необходимых для спасения людей, попадающих в трагические жизненные ситуации. Впрочем, Ирина сама расскажет об этом. Скажите, Ирина, ассоциация женщин-юристов – экспертная организация?
Экспертная организация. Мы занимаемся широким кругом вопросов, касающихся прав человека, но, тем не менее, мы не только экспертная организация, а занимаемся практической деятельностью. В том числе наша организация стала инициатором создания в Мурманской области комиссии по осуществлению общественного контроля в местах принудительного содержания и предложила кандидатуру в эту комиссию вместе с Хибинским мемориалом. Два человека, один из апатитов, один из Кировской, два из Мурманской. Вот мы составляем такую комиссию. И надо сказать, что последние два года, например, на 70% своей деятельности мы посвящаем именно этой работе.
В Мурманской области, наверное, много заключенных содержится.
У нас 7000 с лишним осужденных находятся в пенитенциарной системе. Есть два СИЗО в Мурманске и Апатитах. Это примерно еще 1000 человек. И, конечно, система УВД. Причем у нас есть такая особенность, которая существует и в других регионах, но я столкнулась с тем, что никто не поднимает, кроме Мурманской области, этот вопрос. Почему-то мы столкнулись с тем, что есть места заключения в так называемых закрытых территориальных образованиях.
А что это такое?
Это территории с особым статусом, законодательно определенным статусом, в которых въезд граждан, в том числе граждан России, не говоря уже об иностранцах, существуют определенные правила этого въезда. И на дорогах стоят контрольно-пропускные пункты, и как в пограничную зону, так и в эти закрытые территориальные образования нужен специальный пропуск, которого добиться, ой, как непросто. То есть получается, что по закону мы можем в любое время ИВС посетить, но поскольку у нас нет пропуска, это уже является серьезным препятствием в осуществлении мандата члена наблюдательной комиссии.
Поясню. ИВС – это изоляторы временного содержания, куда помещают задержанных милицией. На каком основании функционируют эти закрытые территории?
Ну, это большой вопрос. Почему-то мы, граждане, разрешили нашему правительству закрывать территории нашей страны от собственных граждан на том якобы основании, что там особые объекты, в том числе ядерные объекты, в том числе объединения армейские, стоят воинские части многочисленные, корабли военные, ну и так далее, и так далее. И вместо того, чтобы осуществлять контроль именно вот непосредственно на этих объектах пропускной, у нас уже за примерно 20 километров, а если говорить о приграничной зоне, тоже за 200 километров нас не допускают на территорию собственного государства. Но я вот надеюсь, что что деятельность комиссий, вот этих наблюдательных, она все-таки поможет поставить этот вопрос. То есть права у граждан есть, законодательно прописанные права, о пропуске ничего не говорится в законе об этих комиссиях. А фактически мы ничего не можем сделать без бумажки, которая выдается вот военными или руководителями закрытых территориальных образований еще. Либо к родственнику, как прописано в местных нормативных актах, либо в командировку от организации, либо по приглашению самого муниципалитета. В командировку мы направить, в общем-то, не можем, комиссия не имеет статуса юридического лица. Ну и потом, если даже в командировку, то это разовое мероприятие, а членам комиссии необходим постоянный доступ в места принудительного содержания.
Вы говорите, что работа в комиссии занимает большую часть вашего времени. Это потому, что там много нарушений?
А если говорить о нарушениях, то это практика повсеместная. И Мурманская область не исключение. Мы встречаемся с пытками жестокими. Мы считаем, что ряд смертей, которые происходят в местах заключения в течение года, они связаны либо с несвоевременным оказанием медицинской помощи, либо вот с какими-то особыми притязаниями к тем, кто находится в местах заключения. Например, очень легко медики соглашаются с тем, что больные люди находятся в неприемлемых условиях, то есть доводятся тем самым вплоть до смертельного исхода.
У вас есть конкретные примеры на этот счет?
Ну, одним из примеров вот такого жестокого нарушения прав может служить случай с Андреем Ермолаевым. Этот человек был свидетелем убийства на экономической почве. Убийство произошло. И он свидетельствовал о том, что человек, которого официальные органы решили привлечь в качестве обвиняемого, он свидетель не причастен, потому что он находился в соседнем помещении и видел, кто и куда выходит, заходит, и просто по времени не получалось, что этот человек мог убить. И он столкнулся с тем, что во время следствия по этому делу ему не раз предлагали изменить показания. Люди, признанные потерпевшими по делу, которые, в свою очередь, сами могли быть причастными к этому убийству, но и сотрудники Следственного комитета. Человек, он честный, иногда вот ищут какую-то подоплеку его поведения, но вот, будучи знакомой с ним уже в течение полугода, я практически уверена в том, что просто из-за своей честности он не будет менять показания. Ну и что дальше происходит? Дальше его вместе с братом задерживают на улице перед домом, везут в РОВД, и там милиционер провоцирует его на драку.
Что значит «провоцировал»?
Он долго его мутузил по стенам, потом потянул на себя. И в этот момент, когда милиционер потянул его на себя, Андрей, отбиваясь, отстраняясь, нанес ему удар. Они вместе упали на единственную свидетельницу, которая потом давала показания против Андрея. И вот по этому обвинению он очень долго находился в СИЗО. В том числе был свидетелем одной из смертей, когда не оказали помощь человеку, который медицинскую нуждался и умер в его камере. И потом его поместили в одиночную камеру просмотрового типа.
А что это такое?
Это как бы обычная камера, только вместо одной стены, которая выходит в коридор, решетки. Как в зверинце, члены комиссии и зафиксировали, что действительно условия содержания там вот, ну, на уровне животного. Пол в камере цементный, нет кровати, то есть спал он даже не на матрасе, а на фуфайке несколько месяцев подряд. Мы увидели, что на полу у него стоят миски, точно вот собак так кормят, и потеки мочи из этой камеры, как Андрей говорит, его не выводили. В туалет вообще, в камере, конечно, кроме пола, фуфайки, миски, ничего нет. Это пытка. Особенно если учесть, что его и действительно избивали. Он выжил и сохранил здоровье, пока еще сохранил остатки здоровья, только потому, что это физически чрезвычайно крепкий человек. Он водолаз, и к ним предъявляются архисерьезные требования. И вот на тот момент, когда его там забирали в милицию, у него была свежеоформленная медицинская книжка вот водолаза. То есть он был исключительно здоров, скажем так, без каких-либо претензий со стороны медиков.
А сейчас-то что?
Сейчас он находится в одиночной камере, что тоже, извините, не сахар, но пока ни на что не жалуется по сравнению с тем, что было. Это, конечно, для него просто идеальные условия. И мы его спрашивали, как он будет себя вести вот в отношении своих свидетельских показаний. Он говорит, ну, если я уже дал свои показания, и я в них уверен, как я могу их изменить?
То есть нашла коса на камень.
Да, попал человек вот в такой оборот.
Общественные наблюдатели не имеют властных функций. Они имеют право войти в места лишения свободы, пообщаться с заключенным, с начальством места заключения и написать об увиденном вышестоящей инстанции, но и придать гласности увиденное, условия, в которых содержится заключенный, рассказать о их судьбах. Вот как рассказала Ирина Пайкачева о трагедии Андрея Ермолаева. Помочь такому человеку – дело тех, кто о нем услышал. Это дело каждого из нас.
О деле каждого из нас рассказывала Людмила Алексеева. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Флоренско, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
В коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в близкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас идет процесс объединения граждан.
Он не должен обвинять всю мусульманскую общину и видеть в ней виновника.
Только в Ливии у ее границ развивается гуманитарный кризис.
Экологи Краснодарского края уже не впервые говорят о ситуации как о катастрофической.
Сотрудники спецназа, которые выступали в суде в качестве потерпевших, неожиданно сказали, что впервые видят Бреуса и Гапонова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».